Глава 90. Вначале холод ее комнаты, потом дверь, закрывшаяся у нее за спиной. Я стащил с нее парку, она с меня плащ. Наши жесты были неловкими, стесненными. Мы были прочно прикованы друг к другу губами. И все время нас окружало ледяное пространство. Мы упали на кровать. Я стянул с нее джемпер. Ее дыхание обжигало мне ухо. Обнажившаяся кожа сияла в темноте. Я сорвал с Манон лифчик, и безумное желание пронизало мою плоть. Ее лицо в ночи еще казалось ангельским, а тело открывало целый земной мир, до сих пор отвергавшийся мною. Я падал, и это падение меня насыщало. Нас все еще стесняла одежда, мы путались в штанинах, пуговицах. Вскоре на ней остался лишь треугольник трусиков, белый, четкий, неумолимый. Его вершина ранила меня и манила, бередила и возбуждала, я готов был взорваться. Я упал на спину, надо мной нависли ее груди, тяжелые, нежные, восхитительные. Выпущенные на волю, они испускали свой собственный жар. Их трепет откликнулся дрожью в глубине моего существа. Я приподнялся, она снова прильнула ко мне, сомкнув объятия. Я окончательно потерял контроль над собой. Все исчезло, кроме этих грудей и кроме нас двоих, испуганных, обезумевших от вожделения. Она гладила меня, скользила по мне, манипулировала мной, будто слой за слоем счищала с меня коросту лжи, которую я оброс за долгие годы внушений и самовнушений. Эта минута была такой насыщенной, что в ней сконцентрировались все прошлые и будущие годы моей жизни. Я испытывал слабость и истому, глядя на этот единственный предмет притяжения — набухшие груди, такие белые, такие свободные, с темными ореолами, дрожащими, касающимися моего лица, одновременно ощущая жар и холод. Я поднял руку, стараясь прикоснуться к ним, но уже прошло время ласк. Манон, приподнявшись на коленях, подводит руки мне под затылок. Я зачарован, это пик моего существования. Она ухватывается за мою шею, склоняется надо мной и начинает сладострастно поводить бедрами. Она ищет своего удовольствия, приближает его, теряет, снова достигает. Труды любви одновременно грубые и нежные, точные и примитивные, из которых я исключен. Я приспосабливаюсь к ее бортовой качке и чувствую, как во мне поднимается то же стремление, та же одержимость. Мы попадаем в такт, все ускоряется, наши губы сомкнуты, пальцы сцеплены, момент кульминации близок, на расстоянии одного вздоха, где-то в нижней части живота. Слившись воедино, мы напрягаемся, мы ищем, мы зондируем. Она все еще сидит, раскорячившись, забыв всякую стыдливость, всякую сдержанность. И я знаю, что это единственный путь, единственный способ достичь цели. Ничего больше не существует, кроме этого вулканического вращения и безумного трения наших наэлектризованных тел. Вдруг она выгибает спину и кричит. Я хватаю ее за волосы и притягиваю к себе. Мгновение, и я буду счастлив. Ее груди снова возвращаются с силой, с мучением, с головокружением. Внезапно проскакивает искра. По моим членам, как электрический ток, взявшийся ниоткуда и исчезающий в никуда, проходит удовлетворение. Еще доли секунды. Я отталкиваю ее тело и пожираю его глазами. В последний раз руки вскинуты, груди колышутся, белоснежный живот напряжен, черный лобок. Происходит разрядка. В эту секунду все во мне оправдано. Через мгновение я снова становлюсь собой, транс уже далеко. Я чувствую себя обновленным, чистым, опустошенным. На меня накатывает отчаяние, стыд, наступает прозрение. Я думаю о том самообмане, в котором прожил последние 15 лет, о заблуждении, будто любовь к Богу способна заменить все, о сострадании к экзотическим подружкам, которые ничего не ведают, кроме секса, о своих иллюзиях, о мужских желаниях, несмиряемых христианской любовью. Я почти сердит на Манон за то, что ее стараниями на меня выплеснулось столько очевидных истин. Затем меня подхватывает волна жара. Я снова счастлив. «Тебе хорошо?» В ее прерывающемся голосе слышались нотки облегчения и любви. Не отвечая, я пытался нащупать свои вещи, чтобы достать сигарету. Кэмэл, зажигалка, затяжка. Я упал навзничь поперек кровати. Манон дотронулась указательным пальцем до моего лица и провела по лбу, по носу. Так прошло несколько минут. В комнате значительно потеплело, стекла в окнах запотели. Я вытряхнул сигареты на тумбочку, чтобы сделать из пачки пепельницу. «Сейчас сыграем в одну игру», — прошептала она. «Скажи, что тебе больше нравится во мне?» Я не ответил. Внезапно у меня в голове зажегся ослепительный свет. Укол чистого героина. Я чувствовал в себе только безбрежную тишину, бесконечную усталость. «А ну-ка скажи, что тебе нравится во мне?» Я приподнялся на локте и любовался ею. Передо мной было не только ее обнаженное тело, но все ее существо. Ночь срывает маски, хотя скрывает лица. Остаются только голоса и душа. Конец причудам, социальным условностям, обычной лжи, которая рядит нас в разные одежды. Я бы мог ей сказать, что в этот миг под чарами находится не любовник, а христианин. Мы будто бы прошли через исповедь. Освободились от всякого греха, отмылись от притворства. Парадокс, но мы никогда не были столь невинны, как после этих греховных плотских утех. Вот что я мог бы ей прошептать. Вместо этого я забормотал какие-то банальности о ее глазах, губах, руках. Избитые слова, давно потерявшие всякое значение. Она тихо засмеялась. «Очень плохо. Впрочем, неважно». Манон легла на живот, потом положила подбородок между ладоней. «А я тебе скажу, что мне в тебе нравится». В ее голосе сквозила благодарность не только мне, но вообще жизни, ее сюрпризам, ее счастью. Ее дыхание выдавало, что она всегда верила в эти обещания, и что эта ночь доказала, как она была права. «Мне нравятся твои кудри», — начала она, накрутив на палец прядь моих волос. «Они всегда выглядят влажными, словно только что были обрызганы дождем». Она провела указательным пальцем по моим нижним векам. «Мне нравятся круги у тебя под глазами, как будто вобравшие тени твоих мыслей. Твое узкое лицо, твои кулаки, твои ключицы, твои бедра такие гладкие, такие нежные, такие прохладные и в то же время железные». Она дотрагивалась до каждой части тела, чтобы удостовериться, что все на месте. «Мне нравится твое тело, Матье. Я хочу сказать, его жизнь, его движение, то, как ты выражаешь свои чувства с помощью жестов, как ты резко поднимаешь одно плечо, когда в чем-нибудь не уверен, как ты подпираешь подбородок двумя пальцами, как бы в поддержку своих слов, как ты садишься, обрушиваясь, готовый тут же заснуть и вместе с тем напряженный до предела. Мне нравится, как ты прикуриваешь сигареты от своей большой зажигалки, сигарета в твоих тонких пальцах. Кажется, все воспламеняется, пальцы, рука, лицо». Она продолжала, потирая мне виски. «Мне нравятся все эти мелкие неловкости, осечки, волнения. Можно было бы сказать, что ты все не можешь найти место в этом мире. Ты каждый раз вламываешься в него в последний момент, слишком стремительно, слишком грубо, никогда не уверенный до конца в том, что делаешь. Не обижайся, Матье, но в тебе есть что-то женское. Именно поэтому я сегодня вечером получила такое удовольствие». Ты угадывал инстинктом мои маленькие секреты, мои чувствительные точки. Для тебя это была знакомая почва, которая мало-помалу размягчалась под твоими пальцами. Она рассмеялась и, взяв мою руку, стала ее гладить. Почему такой недовольный вид? Это ведь комплименты. Она заговорила доверительным тоном. Я чувствую также дистанцию, уважение, почти страх передо мной. И это неудержимо меня волнует. Ты мужчина, Матье, в этом нет никакого сомнения. Но в тебе есть какая-то многомерность, которая меня повергает в трепет. В тебе соединено столько противоположностей. Теплый, холодный, стойкий, неуравновешенный, волевой, застенчивый, мужественный, женственный. Холод возвращался. Мне трудно было убедить себя в том, что незнакомец, которого она описывала, это я. Она обняла меня за шею и поцеловала, но самое главное... У тебя внутри есть заноза, которая не дает тебе успокоиваться и придает тебе подлинность, значимость, которых я не встречала ни в ком другом. И даже в Люке. Вопрос вырвался у меня случайно. Она встрепенулась, почему-то заговорила о Люке. Не знаю. Ты его действительно знала, не правда ли? Он приезжал сюда? Он был здесь несколько дней. Он на тебя не похож, намного слабее, чем ты. Люк слабее? У него решительный вид, это так, но в нем нет никакой основы, никакого стержня. Он находился в свободном падении, в то время как ты Ты барахтаешься, зацепившись, бог весть за какую нитку. Между вами что-то произошло? Снова смех. Ну что за мысли? Он не создан для любви. Во всяком случае, для такой любви. Я тебя не об этом спрашиваю. Почувствовал ли ты что-нибудь, Клюку? Манон взлохматила мне волосы. Ты ревнуешь? Она положила голову мне на плечо. Нет, ничего не почувствовала. Люк находился на другой планете. Он говорил, что влюблен в меня, но это звучало фальшиво.
Он говорил это?
Повторял, не останавливаясь. Дикие объяснения, но я ему не поверила. У меня в голове сверкнула молния.
Я и не подозревал о подобной возможности. Люк влюбился в Манон, и это стало причиной его самоубийства. Он загубил свою жизнь, потому что какая-то беспечная девушка сказала ему «нет».
Люк обожал Манон со всей страстью фанатика, а она оттолкнула его со смехом, низвергнув в ад.
«Откуда такая самонадеянность?» — сказал я сухо.
«Люк, может быть, сходил по тебе с ума.
Почему ты говоришь о нем в прошедшем времени?»
Я не ответил. Я только что совершил ошибку. Такую, которую ждут от подозреваемого глубокой ночью, когда он находится под арестом. Манон серьезно смотрела на меня. «В чем дело? Ты же сказал, что его перевели?»
«Я тебе солгал.
С ним что-то случилось?»
Он покончил с собой 2 недели тому назад,
но выжил и находится в коме.
Манон встала на колени рядом со мной. «Как? Как он покончил с собой?»
Я рассказал подробно про утопление, про поезд с камнями, про спасение и про использование аппарата искусственного кровообращения, как и в ее случае.
Она молчала.
Потом встала, обнаженная, и долго смотрела через окно на ночное небо, прижав лоб к стеклу. Продолжая стоять спиной ко мне, она прошептала сдавленным голосом: «Таких негодных легавых, как ты, еще свет не видывал». Что-то похожее мне уже говорила Агустина Джедда. Пожалуй, в конце концов, меня в этом убедят. Но в чем дело? Я ожидал головомойки за то, что не сказал правду. Но не этого разочарованного тона. Я ответил: «Я должен был раньше тебе об этом сказать, я знаю, но Люк не покончил с собой». Она обернулась и подошла ко мне, взгляд ее был гневным. «Черт, как ты этого не понял?»
«Что?»
«Он не покончил с собой. Он воссоздал пункт за пунктом мою гибель».
Я не понимал.
Она продолжала стоять, потом с силой вцепилась мне в волосы. «Ты не сечешь? Он по собственной воле впал в кому, чтобы увидеть то, что якобы видела тогда я. Он попробовал испытать предсмертный опыт, надеясь, что он окажется негативным».
Я ничего не сказал, пытаясь сосредоточиться на том, что складывалось у меня в голове из отдельных фрагментов. За несколько секунд все стало на свои места.
Я понял, что Манон права. А она кричала, склонившись надо мной: «И ты утверждал, что знаешь его, что он твой лучший друг? Черт, ты совершенно ничего не понял! Люк — фанатик! Он был готов на все, чтобы получить ответы на свои вопросы. Он продолжает свое расследование в потустороннем мире. Он убил себя, чтобы самому увидеть дьявола».
Каждое слово, как поток лавы, каждая мысль, как кол в сердце. Я больше не мог говорить. Впрочем, и сказать было нечего.
Манон в долю секунды догадалась о том, над чем я бился уже 2 недели.
«Я нашел жерло», — сказал Люк Лори. Это означало, что он нашел лазейку, способ встретиться с демоном. Войти в кому, чтобы попасть в небытие. Люк отправился навстречу с дьяволом в глубины бессознательного.